персонально ваш.
Добрый день, дорогие друзья. В эфире «Эхо Москвы» в Уфе программа «Персонально ваш». Меня зовут Руслан Валиев, и я с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя, доктора химических наук, профессора, эколога Марса Сафарова. Здравствуйте, Марс Гелязович.
Здравствуйте.
Я напомню на всякий случай нашим зрителям и слушателям, что нас можно смотреть в Ютубе, где есть прямая трансляция с чатом, в котором, опять же, можно общаться между собой и задавать вопросы нашему гостю. Также традиционный канал связи, WhatsApp, SMS и Telegram по номеру +7 927 304 10 51. Собрались мы с вами сегодня не случайно, хоть и экспромтом, благодаря тому, что в эти дни в Уфе и в республике гостит руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова, и вам удалось вчера поучаствовать в одном из мероприятий, даже в двух, получается, мероприятиях, которые проходили в Стерлитамаке. Кое-что журналистам уже известно, кое-что мы осветили, и не только мы, конечно, но хотелось бы от вас услышать... Что вы увидели, что запомнилось, порадовало, что огорчило, с какими выводами вы вышли из этих залов и вернулись вчера к себе домой?
Ну, рассматриваете меня, во-первых, как вашего журналиста, которого не пустили туда, или его не было, по крайней мере.
Не было, нас не было просто, да.
Вот, поэтому задавайте любые вопросы.
Вот, вы очевидец с места событий. Ну, давайте так, вы туда попали, в общем, как? Вас туда пригласили активисты общественного движения или официальные власти?
Нет, меня официальные власти никогда не приглашают. Когда даже позарез нужно, это все равно не приглашают.
Ну как, встреча была, помните, Шевчук организовал к радио Хабирова, вы приходили. Пригласили же такие.
Так и она и не состоялась. Я думаю, что...
Ну ладно, это отвлечение. Все-таки по встрече, ладно. Позвали вас активисты, с пропуском проблем, я так понимаю, не было, удалось пообщаться?
Нет, меня позвали активисты Сибайдыши, Вадим, один из руководителей этого общественной организации.
Стерлитамакдыши только, наверное.
Да, Стерлитамака. Вот. Уже накануне мы договаривались, что я должен участвовать. Он рассказал о сути дела, что в Стерлитамаке в последние дни стало очень трудно дышать. По названию организации они не могли остаться безучастными к этому. И в отчаянии вышли на страницу в интернете Родионовой. Родионова – это для слушателей, которые, конечно, знают, наверное, кто такая, Светлана Геннадьевна. Это руководитель Росприроднадзора. Ранга министра, наверное, я был удивлен, что такая юная, симпатичная особа имеет погоны генерал-лейтенанта, если по-военному сказать. Две звездочки, так? Вот, как ни удивительно, она отозвалась, установилась даже между ними, общественниками Стерлитамака, ею как некая связь, они переговаривались, вот обещала приехать послушать их. Вот. А Вадим хотел, чтобы на этой встрече присутствовал я. Он почему-то считает, что я энциклопедия экологии Башкирии.
Но он не сильно ошибается.
Вадим Искандаров, я согласился. Вот. Он приехал за мной вчера, мы с ним поехали. Вот. Ну, была, видимо, некая попытка, чтобы это пребывание... Не в гости она приехала, а работать приехала. Она, видимо, собрала все проблемы, которые связаны с Башкирией, и решил разом познакомиться, принять какое-то решение, взгляд свой выработать на проблемы. Вот и этим и занималась. Но, как всегда, в таких случаях бывает, власти хотели эти, видимо, перехватить, будто это они все сделали, они общественники. Но сошлись на том, что встреча была двухэтажная, двухмоментная. Сперва была встреча протокольная. Это была встреча, ну, скажем так, не в обиду сказано, чиновников с Родионовой. Здесь был премьер-министр Башкирии Назаров, руководитель главы администрации Сидякин, господин Сидякин. Ну, наверное, все надзорные ведомства, прокуратура природоохранная, директора или владельцы, ну, и менеджмент заводов, угу. так скажем, точнее.
Не только БСК, причем, да?
Нет. Угу. Потому что экологию в Южном промузле формирует БСК, другие предприятия Стерлитамака, а также предприятия Кумертау, Ишимбая и Салавата.
Салавата в особенности.
Поэтому понятно. Там, угу. конечно, ведущими игроками были БСК, первый загрязнитель тех краев, так, по всем показателям. Кроме того, были из Каучука, завод Каучуковый там есть. Затем был руководитель Салаватского нефтеоргсинтеза. Угу. Вот они все трое отчитались перед Родионовой. Она слушала, вела активную полемику с ними по ходу встречи. Вот. Все шло нормально. Видно было, что человек разбирается, готовилась, видимо, к встрече, я имею в виду Родионова, потому что директора, так скажем, руководители заводов, часто попадали в крайне неприятное положение, потому что вместо экологии рассказывали о расходах каких-то, угу. она их поправляла, говорит, вы же на расходы экологии относите и покраску дверей, поэтому где калькуляции, где что там, ну и так далее. Вот она активно парировала. Ну и правильно делала, видимо, так. Меньше всего досталось директору Салаватнефтеоргсинтеза. Угу. Ну, она, это предприятие ведь не на слуху у экологов. Конечно, как у любого предприятия, там есть свои скелеты в шкафу, но все-таки не они главные загрязнители Южного промузла. Ну, а вместо Давыдова я сквозь землю бы провалился, конечно, сидя и видя эту беседу. Но этот человек веселый, жизнерадостный, таковым и остался в ходе встречи. Он рассказывал очередные басни о том, что они борются постоянно, уже 70 лет, с Белыми морями. Вот наступит еще 10 лет, борьба еще больше усилится.
А разве он не признал, что до прошлого года, по сути, борьбы-то это и не было? Мы вот ее только начали, и в ближайшие
они
годы...
Каждый год, ну как так можно сказать, я вам перечислю то, что мне известно. Всю борьбу с Белыми морями, то есть с вредными стоками в открытые водоемы, они свели... рассказы Хаджи Насреддина. То есть они рассказывают, когда проблема будет решена.
Пока так.
Да, вот я, что предметный разговор был. Бортова, член совета директоров, активный человек по связи с общественностью, была, по крайней мере, да.
Тоже была вчера?
Нет, не была.
А, вообще раньше.
Их вообще не было.
Понял. Угу.
Этого ранга людей. Угу. Вот она говорит, я в своей книге это отразил, в 2018 году, что пройдет 5 лет, так. и от Белых морей останется лишь ошметки. 70% их будет ликвидировано, под Стерлитамаком будут свисти сады, будут ходить экскурсии там и так далее. Да? Ну, Васюки шахматные. Где Бортова сейчас, вот скажите мне, и где Белые моря? Той нету, но продолжение Хаджи Насреддина, вы же помните, или Ишах сдохнет, или хан помрет. Вот. Все эти обещания руководителей менеджмента СОДы заключаются вот в этом как раз. Я это раскусил. В сроках. Теперь выступают два химика, которых я как химиков уважаю. Лобастов и Иванов. Господа Лобастов и Иванов. Они говорят, через 10 лет никаких Белых морей не будет. Так они говорили. В печати это все опубликовано. Но среди них был еще очень мудрый восточный человек. Ан Яндок, генеральный директор.
Бывший.
Он, ему показалось подозрительным, что успеют ли они за 10 лет Стерлитамака и жителей Башкирии забыть об этих обещаниях. И на всякий случай назвал другой срок. Через 15 лет у нас не будет Белых морей. И это при том, что они ничего не делают для того, чтобы их не было. Я даже вам могу сказать, что это темы грустные. 160 лет получает мир соду по методу Сольве, и 160 лет выделяется дистиллярная жидкость, то есть сточная вода от этого производства. И ни одно предприятие эту проблему не решило за 160 лет, где бы оно ни находилось. Соду делают 34 завода во всем мире, производят около 40-50 миллионов тонн соды и избавляются от белых морей или составляющих их очень простым способом. Стараются на берегу морей построить эти заводы, чтобы дистиллированную жидкость сливать в моря, потому что по составу они близки. Для моря дистиллированная жидкость – это не чужеродный грязный сток, а кальциевая соль, что и в море. Поэтому нормально это. А у нас-то беда заключается в том, что завод засандалили в середине континента. Куда нам девать это? Девать некуда. Вот обратите внимание, вот и вчера они много говорили о том, что...
Вот я сейчас хочу уточнить. Насколько я понимаю, сейчас сроки изменились. Давыдов говорит о более кратких сроках. Там, по-моему, 26-й,
что ли, год. Он, видимо, не надеется, что останется генеральным директором и дальше. Потому что собственность изменился, он может меньше срок назначить.
Это все может быть. Но слушайте, они же сейчас говорят о том, что мы как-то осушим, а этот вот состав солевой чуть ли не брикетировать будем и стройматериалы получим. Вот как вам вот эта вот идея?
Нет,
вообще?
Стройматериалы там не получить. Хлористый кальций можно выделить, это не проблема.
Вот, для там дорожных...
10% стоков – это хлористый кальций, 5% – хлористый натрий. Ага. Теперь... Эта идея лежит на поверхности. Поливать лед, дорожное покрытие зимой. Это уже делали. Просто забыли за 3-4 года, что эта попытка была, и она принесла отрицательный результат, потому что ничего живого обочине и дальше не осталось, где поливали этой гадостью дороги. Поэтому от нее отказались. Эти ребята решили еще раз повторить, видимо. Это первое. Второе. Руслан, вот вы подумайте, ежедневно сода вырабатывает 50 тысяч кубометров этой жидкости. Это хватит на весь мир поливать сушу, чтобы там ничего не росло, так? Поэтому что это за разговоры использования? Во-первых, это очень вредно для растительности, она губит все вокруг себя. Во-вторых, ну хорошо, 1% вырабатываемые жидкости туда пустим. Это 1000 кубов. Угу. А остальное куда? Тогда уже наши дороги арыки будут напоминать, так?
А где выход тогда? Его нет вообще, получается?
Ее нету, они просто это продолжают свою старую песню на новый лад. Хаджа Насреддина.
Тогда я вспоминаю то, что вы раньше говорили, когда еще проблема с Куштау не была решена, по крайней мере, на этом этапе. Вы говорили, что единственный выход – это сократить производство. Я правильно понимаю, что ничего не изменилось?
Несколько вариантов. Ничего не изменилось, да. Ага. Несколько вариантов есть. Но если тебя некуда девать дистиллерную жидкость с точной водой, да, ну, надо, значит, чтобы их меньше получалось. А разве это не очевидно по логике вещей, да? Это связано не только вот с тем обстоятельством, что мы обсуждаем. Там есть другое еще. Дистиллерной жидкости содержание хлоридов составляет 15%. В литре 150 грамм. Угу. Разрешается сбрасывать сточные воды открытые водоемы 0,3 грамма. В уме проделаем. 150 поделите на 0,3. Это 500. Значит, дистиллерную жидкость сбрасывать можно реку Белую, Агыдель, только разбавив 500 раз, или чтобы после разбавления было не больше 0,3. Так вот, по объему производства 2 миллиона тонн примерно соды и по выработке дистиллерной жидкости 20 миллионов кубометров в год надо 10 кубокилометров воды. А у белой нет столько воды. 4,5 миллиона кубометров только. Угу. Поэтому не потому, что там это в связи с дистиллерной жидкостью, да? Ну, просто они не могут существовать. Незаконно они существуют. Воды белой не хватает для разбавления стоков.
Да, это мы помним, кстати, мы это уже говорили, но правильно ли я понимаю, что выхода нет? Потому что я не жду, например, да, что согласятся теперь новые акционеры, в том числе государство, с сокращением объема производства. Все говорят о том, что надо
зарабатывать. Во-первых, если вы со стороны на нас смотреть, вы у общественника-пенсионера спрашиваете, как быть с белыми морями. А в совете директоров менеджмент составляет 19 человек, которые получают ежемесячно по миллиону рублей. А они не думают об этом. Не странная эта ситуация?
Ну, у нас странностей хватает. Да.
Ну, так я вам скажу все-таки.
Давайте.
Выход есть. Что мы делаем с любой грязью, с глаз долой, куда-нибудь закопать, выбросить и так далее, да? Ну, нету, человечество не придумало ничего другого. Дистиллерную жидкость надо куда-то закачивать. Я предлагал вначале решить проблему двуединую. Угу. Сибаин надо затопить карьер объемом 600 миллионов кубометров. Эти вырабатывают в год 20 миллионов дистиллерной жидкости. Ну и качай туда. У Сибаи нет воды для заполнения карьера.
Ну, там вроде проблема решена, по крайней
мере. Она не может решаться. Ну, воды нет там.
Ну, жалоб-то тоже нет сейчас на тление в последнее время.
Ну, там кое-как, что, кое-что облегчили. Паллиатив, промежуточные, компромиссные решения. Что-то затопили, скандального выброса нет там. Но надо всегда помнить, что если не пахнет, это еще ничего не значит.
Ну да.
Потому что я точно хочу быть точным. До 5 ПДК сернистый газ не ощущается органолептическими чувствами человека. Угу. Вот 4 ПДК, а он не чувствует. Начинается выше только. Поэтому то, что там не пахнет сейчас... Это означает, что ниже 5, точно.
То есть ПДК уже превышено, это уже вредно, но мы не чувствуем,
да,
люди.
Ага. Да, незначительно превышено, но дело в том, что это нас приучили так оценивать. Любое превышение ПДК противозаконно. Даже на 1/1000, миллионную долю процента.
Ну, понимаете? На то и ПДК.
Как предельно допустимое.
Да, да, да.
Значит, любая цифра выше единицы – предельно недопустимая цифра. Вот поэтому, знаете, надо аккуратно обращаться и думать о смысле всяких рассуждений.
Знаете, они скажут, что Сибай далеко, и еще скажут, что все-таки не говорите глупости, мы уже решили проблему. Вот на это есть какой-нибудь ответ? Слить, но есть, не так далеко.
Есть. Я спрашивал как раз у наших гостей. Я говорю, вы имели отношение к уникальному в истории Российской империи и государственности события. Одну из бизнес-структур, Норникель Потанина, штрафанули на 147 миллиардов рублей. Угу. Это не только штраф, но и компенсация нанесенного ущерба природе, видимо, да?
Дизельное топливо разлили,
она,
да?
Тут же исправила 146. Угу. Но я говорю, я понял, вы участвовали, раз цифру помните. Вот. Поэтому есть... Вот если... Соде, разработка метода утилизации дистиллерной жидкости обойдется дешевле, чем штраф, они будут думать, как 15 Сафаровых, и придумают, без всякого участия, общественного обсуждения и так далее, если их обложат чудовищными штрафами. Сейчас, кстати, дело к этому идет. Там дано... по-настоящему оценить ущерб природе, наносимый соде. Вы вчера это обсуждали.
А, то есть решили как раз, да, по итогам?
Да, да, да.
Инспекцию
проверки направить, да. И по-настоящему штрафовать. А до сих пор 70 лет воды не хватает, они стравливают белую. А почему они сбрасывают? А им надзорные органы дают временное разрешение на год на сброс сверхнормативных загрязнений. Так? Угу. И так продолжалось 70 лет. Ну, может быть, чуть меньше. Вначале-то они не так загрязняли сильно, потому что объем производства был 13 раз меньше, чем сейчас. Угу. Вот. Поэтому вопрос сводится вот к этому, что весь мир так делает. Весь мир такие штрафы за ущерб экологии назначает и следует железобетонно этому правилу, закону, что бизнес сам заинтересован. Я вам уже рассказывал, еще раз отмечу. В Америке прекрасно работающая установка по сжиганию избыточного активного ила. И что-то стройка идет. Я там был, в операторской сидел. Я спрашиваю, что там за стройка вы затеяли? Они говорят, мы новую установку строим. Я говорю, а зачем? Это же прекрасно, нам бы такую. Они говорят, да потом, может, и отдадим вам. А нас предупредили, что через 3 года по выбросу диоксинов в отходящих газах мы не будем соответствовать закону. И нам придется чудовищные штрафы платить. Угу. Больше, чем стоит эта установка. Мы поэтому, говорят, судорожно взялись за строительство. Никаких обсуждений, протестов, ничего. Просто они знают и на упреждение работают.
Мы с вами так должны прерваться, Марк Грязович. Сейчас будут новости. Через 4-5 минут мы продолжим программу «Персонально ваш». Оставайтесь с нами. Продолжаем программу «Персонально ваш» в прямом эфире «Эхо Москвы» в Уфе. У микрофона Руслан Валиев, а вместе со мной в студии, прямо напротив меня, доктор химических наук, профессор Марс Сафаров. Напоминаю про чат в Ютубе, напоминаю про сообщения, которые вы уже пишете, я вижу. И мы много говорили в первой части про БСК, опять-таки, про Белые моря, говорили про Сибай. Кстати, вот нам Дмитрий пишет, что Сибай далеко, и утверждает, что качают на Каму-2, вот эти вот подземные хранилища. У вас что на этот счет? Насколько я понимаю, там тоже вопрос.
Нет, я на это отвечу, конечно, угу. Но продолжу все-таки, что делать с Белыми морями. Что делать?
А, что делать? Ну, окей, давайте. Ага.
Оптимизм людей порождать, так, своими рассуждениями. Кама-2 – это специально подорванный атомный заряд на глубине 2 километров, 40 километрах от завода, на границе Стерлитамака и Стерлибашского района. Емкость, которую атомный взрыв позволил создать под землей 2 километра, позволяет качать туда 5000 кубометров в сутки.
Угу.
А получается 50.
Я помню, да, в 10 раз меньше.
1/10 тут... можно да, туда качать. Причем проектная мощность уже исчерпана в 2014 году. После 2014 года это... система не должна работать, она должна быть ликвидирована. Но продлили срок использования Камы-2 до 2024 года. И заодно отмечу, что садовики очень хотели еще десяток установок.
Вот, я только хотел сказать, а почему бы нет? Это плохо?
Но мы же все-таки не полигон для испытания атомного оружия.
Так, то есть...
Вы что? Ага. Так вот, еще 6 установок, это скважин, готовили атомщики для этого.
Угу.
2 из них успели подготовить, а 1 даже вы уже на грани вот-вот взорвут. Но в этот момент наше государство в 1989 году, по-моему, подписало соглашение о запрете подземных взрывов и вообще взрывов атомных. Это спасло Стерлитамак от кошмара, иначе там было бы еще 7 Кама-2.
Угу.
Кама-2-7. Вот. Я сомневаюсь, что после этого там можно было бы жить. Вот я вам один факт приведу, хорошо это или нет. Если вы посмотрите в интернете сведения о развитии онкологических заболеваний в Башкирии, почему-то постоянно почти что на первом месте Стерлибашский район.
Угу.
А там ведь ничего нет.
В смысле заводов на земле открытых?
Никаких заводов
нет. Ну да. Там сельское хозяйство,
коровы. А там были выбросы из Камы-2.
Угу.
Вот. Связать точно это досконально я не могу. Пусть специалисты занимаются этим, так? Но пусть объяснят, почему из года в год, десятки лет, в Стерлибашском районе самая высокая смертность и заболеваемость онкозаболеваемостью. Теперь вот главная мысль я не хотел, подчеркнуть хотел. Вот правильно говорит товарищ, что далековато, 500 километров, да? Руслан, заметьте, как мы действуем шаблонно в жизни. Любое событие, человека и так далее обсуждаем так. Каждый человек событие имеет плюс и минус, 2 конца. Если ты любишь меня, ты не будешь о моей лысине говорить. Ты будешь говорить, какой я умный, подвижный, знания большие, да? Ну, а если хочешь меня... в другом виде представить читателям, смотрителям. Будешь говорить о других моих вещах. Да? Угу. Здесь та же интерпретация. Говорят о плохом, что далеко. О хорошем я говорю, что туда мы закачаем, избавляем Стрельтамак от белых морей, а Сибай обеспечиваем водой, которым зальем карьер. Вот. Теперь давай вариант другой, который лишен был бы недостатков. Так их нету в природе. Так, тем не менее, я придумал еще один. В беседе с кандидатом геолого-минералогических наук, ведущим научным сотрудником геологии Академии наук Башкирии, у нас в Уфе тут, горожанином, мы обсудили, и он говорит: Марс Гелязев, а зачем качать так далеко? А Ишимбай? И тут я удивился, что я сам не догадался об этом. Ишимбай, мощнейший в мире, идет добыча натрий хлор. Сода, кстати, там сидит, на том месте, где сидит, не только из-за шихана, известняка, но и потому, что натрий хлор близок.
Угу, конечно, тоже
сырье. В 20 километрах. Запасы там исчисляются 4 миллиардами тонн. Это крупнейший в мире источник натрий хлор, поваренной соли. Причем пласты лежат на глубине до 2 километров, слоями от 50 до 500 метров. 500 метров соли. Это же кошмар.
То есть добывать несложно, в принципе.
Ну и, конечно, с 50-го года там идет добыча.
То есть и есть, соответственно, места пустые, условно говоря.
Правильно. Ага. Как? Вымывает водой, а образуется камерой. Кстати, они рушатся, и со временем Ишимбай ждет судьба березняков, которые уходят под землю. Потому что рушится все и проваливается.
Оседает грунт.
Так вот, почему бы в эти камеры не качать, освободившиеся? Ну, я думал, мое мнение незрелое. Я химик, все-таки, а не геолог, да? И вот надо же. У меня есть статья научных ведущих руководителей этой добычи в Ишимбае из Питера. Там есть фирмы геологические, которые с 50-го года осуществляют научное обеспечение разработки солевого месторождения. И они пишут, что перспективой соледобычи связанной, во-первых, надо добывать по другую сторону Белой. Дело в том, что источник под рекой. Угу. По обе стороны, по оба берега еще.
Угу. Но глубже, конечно, разумеется.
На ту же глубину. Почему? 2 километра примерно, 1,5-2. Теперь второе, что интересно, в конце пишут. Я дошел до того места и подпрыгнул. Значит, владельцу этого завода по добыче соли Ишимбая, владельцем является БСК. Это 13-й цех БСК. Вот они должны думать о том, чтобы использовать эти камеры под закачку вредных стоков. Они пишут, не я говорю, я говорил об этом, и потом подтверждение нашел у ведущих, ну, самые большие специалисты в стране у нас они.
Ну, кстати, по поводу расстояния я тут...
Расстояние 20 километров.
Даже Сибай, вспоминая, вы в свое время предлагали использовать известняк Ходоласского месторождения. Они говорили далеко.
Да.
А теперь вроде уже решили возить оттуда. Знаете же об этом? Имеют известняк.
Я не знаю, на что не способен Давыдов. Он выступал и говорил публично, у меня есть ссылка на эту тему, что это так далеко, 500 километров, из Ходолаза тащить известняк к нам на завод, что нигде в мире нет такого. Первое. Второе. Это же надо, тысячи вагонов будут заняты из составов этим делом. Причем он глубоко ошибается, потому что один думпкер, вагон, которым возят...
А, вот эти вот, ага.
Да, известняк или там вот уголь, другие материалы. От 50 до 100 тонн один. Так если 50 тысяч тонн, которые им нужны известняка ежесуточно, ты поделишь на это, 500 вагонов надо, оказывается. Не тысячи и ничего. Но теперь он с легкостью необыкновенной. Ну, народ говорит, переобулся на ходу там или в полете.
В полете, да.
В то воскресенье, вот свежайший пример, съездил, и присущим ему восторгом рассказывает. Вот мы были в Сибае, встретились с директором карьера, будем оттуда, и, даст Бог, уже в июне поступит первый. Но ведь они до этого говорили, что они купились в Худалазе 3000 тонн известняка, провели с этим количеством известняка опытно-промышленный пробег своих печей, да, и все печи засандалили.
А состав не подходил химический.
Да, примеси. Угу. И все печи колосниковой решеткой забились, крупнейший ремонт им пришлось сделать. То есть сырье абсолютно не годится. А теперь, не давая никаких объяснений, с радостью, улыбкой до ушей говорят, нашли сырье. Какое нашли? Это же еще в 18-19 году СПЧ России предлагала им, предписала. Любой читатель может в интернете найти рекомендации СПЧ содовому заводу.
Вы знаете, тема, конечно, гигантская, нам еще другие надо успеть обсудить. Вот воздух. Активисты «Зеленого щита» и «Дыши Стерлитамак» собрали 19 тысяч подписей, Родионовой передали для того, чтобы включить города юга Башкирии в федеральную программу чистого воздуха. Хочу понять, вот вы сказали, что салават нефтеоргсинтез тут не ключевую роль играет в загрязнении
не
воздуха.
Ключевую.
Вы говорите, БСК играет, да, и другие предприятия. Вот какие и что за выбросы? То есть, как,
ну, какие... ведь мы же уже около этого пляшем. Они получают при обжиге СО2, прочие газы. Цементники рядом, в вращающихся печах, получают СО2 и вообще все выкидывают. Поэтому вот это. Теперь, как в любом промышленном городе, оксиды серы, азота там, угарный газ и прочие. Вот смесь такая образуется, вонючая и невыносимая, надо сказать, так? Вот поэтому, кстати сказать, по воде, по данным Минприроды Башкирии, уже несколько лет пишут, что 92% сбросов в Белую – это сбросы соды. 92%. Ни при чем тут салават, никто другой. На их долю десятка заводов остается 8%. С воздухом то же самое. У них могучие вот обжигательные печи, у цементников вращающиеся печи. И сам заводы дышат же они. Если ты поставил керосинку во дворе, понятно же, что выделять будет ядовитые вещества, продукты сгорания и так далее. Но они тоже. Каждый завод дышит, выделяет и так далее. Конечно, там можно решать каким-то образом. Фильтры поставить. Заниматься этим надо. Они клоунаду разыгрывать каждый раз, что они, мы решим ближайшие 10 лет там и так далее.
Насколько я понял, вам удалось с Светланой Родионовой немного переговорить на тему химпрома на примере Усолья Сибирского, где начался процесс, в котором, как мы знаем, она уже участие принимала. Что вам удалось понять, может быть, что-то посоветовать, узнать о том, какие планы на химпром в Уфе?
Ну, давайте немного уточним. Времени у нас действительно мало остается. Значит, сперва Родионова участвовала в протокольной встрече очень активно, 2 часа 5 минут. Потом она сообщила, что она приехала по приглашению общественников. Мы пошли в другое помещение. Туда не пошел ни один чиновник. А человек 25-30, наверное, общественников были. Они попросили меня выступить с сообщением. Не доклад это был, конечно, да. Я объяснил, что... главной проблемой не валовые выбросы в Стерлитамаке, а качество, токсичность выбросов. Вот я говорю, это вопрос в таком аспекте вы не обсуждаете, и никто вам не говорит. Ну, послушайте, раз ту точку зрения вы выслушали этажом выше, теперь другая точка зрения. Главная проблема Стерлитамака не валовые сбросы с заводов, а диоксиновая проблема, которую создает каустик. Это настолько обширная тема, если хотите, специально поговорим с цифрами, пока примите к сведению, что у рожащих женщин в грудном молоке диоксинов столько же, сколько в свое время было во Вьетнаме, когда американцы поливали их оранжевым агентом. Добавить к этому мне нечего.
Да и понятно, в общем.
Второй вопрос заключается в ртути. Там используется ртутный метод электролиза натрий-хлор для получения каустика. Получается еще хлор. Для того, чтобы его куда-то деть, там хлористый винил получает, полихлор-винил. Так вот, получает одно количество, покупают ртути, потом собирают, сдают, как вещество первого класса опасности, другое количество.
Меньше это.
Разница говорю. Между ними составляет несколько тысяч тонн. Это все в жилой зоне Стерлитамака. Вы знаете, тут тоже приведу одно только доказательство. Я не измерял, естественно, не знаю. В Усолье-Сибирском, например, в Ангаре на дне нашли 60 тысяч тонн. 60 тонн, не тысяч.
Тонн,
угу. Да. В шламонакопителях 1250 тонн ртути. Ну и так далее. Так вот, у нас этих цифр нет.
Угу.
Но зато есть другое. Когда еще был жив Мустай Карим, я с ним беседовал несколько раз. Он говорит: Марат Гилязович, я стал экологом или отзывчивым к этому делу человеком, потому что мне стерлитамакцы доложили, что первая моча у детенышей, только что родившихся, уже содержит ртуть.
Да.
Вот ну, это есть... я рассказывал про стерлитамакцы.
Да,
все-таки
да,
встреча
подводка,
там была. Про Уфу. Про стерлитамак я предложил разработать комплексную программу, как избавиться от диоксинов, ртути и белых морей. Это мое предложение.
Тут то есть не просто необходимо избавиться, а конкретно как избавиться.
Да. Угу. А по Уфе, ясно, зияющие, значит, ну, непоправимые головная боль и сердечная – это химпром. 30 лет. Это предприятие, вернее, 15 лет это предприятие в остановленном виде гадит, как трупным ядом, атмосферу, земли, воды, Уфы. Просят, федеральные силы только могут помочь нам санации, обеззараживания территории химпрома. Другого не дано.
Вот, у нас же есть пример Иркутской области. Я так полагаю, что сейчас республика надеется в том числе на Родионову, которая вот сегодня, да. кстати, должна быть там, должна сделать какие-то выводы. Чтобы что? Она должна пойти, не знаю, в правительство, сказать, Уфа срочно нуждается в такой программе?
Нет, у нас в России принята программа ликвидации накопленного экологического вреда. Она имеет очень солидное финансовое основание, ресурсы. Так мы туда войти не можем из-за того, что уфимские чиновники и республиканцы не могут обосновать, то дают, что химпром... Четвертый класс опасности, то есть как детская песочница. А федералы и схватываются на лету. Говорят, а зачем вам деньги?
Ну, логично, да, если да. доказать не могут.
И так далее. Вот, значит, теперь можно надеяться, что будет лучше в Стерлитамаке и в Уфе в связи. Ну, с оптимизмом мы завершим нашу передачу. Потому что хуже быть уже не может. А лучше уже может быть. Я на это очень сильно надеюсь.
Угу.
Потому что это необыкновенный человек Родионова, с моей точки зрения.
То есть вам ваше личное впечатление исключительно благоприятное, как
да.
я понял.
Вот я сейчас, если бы захотел попасть к Назарову, угу. я не смогу попасть к нему. Даже непонятно, как там паспорт, охрана там. Я даже не знаю, как это делать. Угу. А ведь к ней из Уфы обратились, из Стерлитамака. На ее страничку вышли и договорились. Поэтому это необыкновенный чиновник. Таких у нас еще не было.
Угу. Интересно. Ну, у нас еще все-таки есть немного времени. Вы на каком варианте санации химпрома, скажем, настаиваете? Я вспоминаю, мы как-то обсуждали, по-моему, итальянский опыт, когда делается огромный там саркофаг практически.
Нет, саркофаг не делается, поверхностный. Снимается грунт, почва на 20-30 сантиметров,
ага.
и куда-нибудь прячется. Да? А у нас диоксины проникли на 20 метров.
Вот.
Севеза метр не годится. Копать такой объем, 600 гектаров, по моим подсчетам, на 20 метров в глубину, и куда-то транспортировать, куда-то запрятать это невозможно. Это вселенская... Задача, которую человечество не делало еще.
Ну, понятно, да.
Поэтому ага. единственный разумный вариант – это просто на месте укрыть стеной, создать сосуд, где не тронуть это ядовитый грунт.
Стеной или все-таки и крышей тоже?
И снизу, ну, прямо в какой-то как мешок закрыть надо.
Ага.
То есть, но... Строители говорят, что снизу они умеют, И мне не совсем было ясно, как снизу. Ну, то, что если возможны, как говорится, варианты, если не весь химпром, 600 гектаров с санитарно-защитной зоной, свалка, не весь, ну, хотя бы шламонакопителей 50 гектаров надо вот таким методом укрыть, не тронуть их, а ленточный фундамент на 20 метров. И вот этот саркофаг Сафарова называют журналисты. Ну, я согласен, должно же моей фамилии хоть где-то остаться.
Угу. Вы знаете, вот, возвращаясь к началу, меня как-то неожиданно удивляет, что вот вы не говорите о серьезных проблемах в Салавате. У нас так принято считать, что в Салавате у нас в республике самый грязный воздух и самая плохая экология. Вот прав ли я или не прав? Если прав, то в чем?
Видите ли, какое дело? Мужская логика и мышление отличаются от женской. Мужики не растворяются во всех проблемах одновременно, а выделяют проблему по приоритетам. Я вот никогда в жизни не произносил ни одного слова про вред нефтеперерабатывающих заводов. Не потому, что я нефтепереработчик. Потому что по сравнению с химпромом, их влияние на экологию Уфы близко к нулю.
То есть вот эти запахи нефтепродуктов, которые иногда оказываются в воздухе, о них беспокоиться не стоит. Это не вредно, я так понимаю?
Нет, они вредные. Но по сравнению с диоксинами они ничтожно вредные.
Ага. Причем диоксины мы при этом никак не ощущаем, да, а жалуемся на запахи там, да, нефтепродуктов.
Тот человек, который ощутит запах диоксина, рассказать об этом уже не сможет.
Понятно. Так. Ну, то есть тревога, которая касается вот этих запахов, опять же, салават, нефтероксинтеза, тоже немножко преувеличена на фоне других.
Нет, там есть проблемы, но они несравнимы с содой, каустиком. Угу. БСК в целом там предприятие. И каучук вреден, и опытный промышленный завод нефтехимический, и пороховой завод, который «Авангард», да, они все что-то вносят, но их доля ничтожна по сравнению с содой.
Угу. Вот так мы приходим к выводу, что некоторые вещи, которые кажутся очевидными, они столь верны. То есть, опять
вот
же,
если мы с содой решим вопрос, вот стало ноль.
Предположим, да.
При этом всплывут уже Салават и другие предприятия, которые станут лидерами на фоне той обстановки, которая возникнет в то время. А сейчас лучше силы не тратить на них. Конечно, у меня вызывает опасения вот цех. Рогозин к нам приезжал зачем-то. Вот. Я не думаю, что мы открываем большой секрет, если думаем, что Салавате производит что-то нужное Рогозину. Вот. И это что-то, отходы от него закачиваются кому один.
Вы знаете, буквально вот за минуту до конца вопрос задам от слушательницы нашей. А разве нет никакой реакции нейтрализации, выражаясь языком химии? Это касательно почвы химпрома. Ну, я так предполагаю, закачать какой-нибудь реагент, там все, значит, произойдет внутри и как бы нейтрализуется. Совсем уж на пальцах, если выражаться.
Это невозможно. Конечно, химики ищут. Ага. Суперкритичной водой, например, да? То есть воду нагрел до 300 градусов, и под каким-то давлением он все растворяет, все окисляет. Она, вернее, вода, да? Есть... Я смотрел методы, которые я знаю. Разве что атомные бомбы не использовали против диоксинов. Все остальное уже испытано. Я о них знаю, так? Поэтому есть методы детоксикации диоксинов. Даже у человека есть. Но этот процесс идет настолько долго, что человек 100 раз успеет помереть, чем из него выйдут диоксины своим ходом, превратившись во что-то другое, я имею в виду, в результате метаболизма.
Понятно. Ну, то есть этот вариант пока не проработан и не готов.
Нет, тут поверьте специалистам. Только не вот тем, который нашла мэрия Уфы в прошлом году, размах в Питере. Это фирма из 7 человек, которые специализируются на уборке территории перед строительством. Ну, это не по ним проблема.
Да, это мы уже поняли. Спасибо большое, Марс Гелязович. Программа заканчивается. Это был профессор Амар Сафаров. Меня зовут Руслан Валиев. До новых встреч в эфире. До свидания.
До свидания.